Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Первая июньская неделя отмечена важным юбилеем. 20 лет назад на съезде народных депутатов, первом с 1918 года относительно свободно избранном на территории СССР подобие парламента, 7 июня была создана межрегиональная депутатская группа. Собрание прошло в Доме кино. По мнению многих, это была первая в СССР легальная и в то же время открытая оппозиционная правящая КПСС протопартия. Интересно, что телеофициоз, нынешний весьма придирчиво отбирающий памятные даты, решил замолчать юбилеи первого съезда народных депутатов и межрегиональной группы. Почему, объясняет сопредседатель межрегиональной депутатской группы, первый мэр Москвы Гавриил Попов.
Что же не устраивает в первом съезде нынешнюю правящую российскую бюрократию? Мы живем в государстве бюрократии. А первый съезд был величайшим поражением бюрократии в истории и Советского Союза, и России. И это поражение бюрократия не может ни простить, ни забыть. Она потеряла руль и потеряла вожжи в стране. Факт, что когда-то страна могла расстаться со своей бюрократией, простить никогда не могут ни съезду, ни межрегиональной депутатской группе.
Но в тот исторический момент, как это и бывает в эпоху перемен, и у консерваторов, и у демократов не было достаточных знаний, чтобы найти верные ответы на проблемы того времени, считает один из сопредседателей межрегиональной группы историк Юрий Афанасьев.
Государственность России сегодня находится в состоянии патологии, а российская общественность находится в состоянии энтропии, в состоянии тихого умирания. В это состояние Россия впала не после съезда. По существу вот эта социальная энтропия в России продолжается в течение всего 20-го столетия. Съезд сам по себе, с моей точки зрения, свидетельствовал о назревании очередного краха или крушения России и как государственности, и как общественности. К сожалению, мы тогда этого не видели, и это не наша вина, но беда это наша.
Но я бы сказал, что для России это было не только детство демократии и демократов, но и их золотой век. Если вспомнить имена лидеров группы, формальных и неформальных, а это Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Галина Старовойтова, эстонский академик Виктор Пальм, то отчетливо видишь то, что отличает их от государственных деятелей путинской эпохи. Здесь и масштабность фигур, и наличие принципов и идеалов, и укорененность в исторической традиции русского либерализма. Наконец, моральный авторитет, связанный с тем, что они могли опереться на весь опыт антикоммунистического сопротивления от белого движения до диссидентов. Что думают сами участники событий 20-летней давности о том золотом веке, на смену которому пришел нынешний век железный, говорит академик Юрий Рыжов.
Это действительно золотой век, золотое время. У меня были там счастливые минуты в профессии, очень немного. И счастливые минуты вот в этом, что называется, политика или что. Вот остальное было нормальная человеческая жизнь, если не считать последние 10 лет, которые нормальной жизнью слила ситуацию в стране, вокруг, нормальную считать нельзя. По моим дилетантским расчетам, каждые 22-25 лет в России происходит некое движение в нужном направлении, потом спад, и вот этот период заканчивается в 10-12 году. Империя, имитируя свое возрождение, стремится к концу. Сценарий конца, читая историю других империй.
Глава либерально-консервативного центра, бывший народный депутат СССР Аркадий Мурашов, размышляет.
Межрегиональная группа существовала тогда параллельно с существованием КПСС, Советского Союза и всеми, так сказать, переходными прелестями той жизни. С другой стороны, конечно, это было и золотое время демократии. По крайней мере, те выборы, которые были в 89-м году, они были гораздо свободнее, чем нынешние выборы, то уж точно. Так что в каком-то смысле, конечно, это было свободнее время. Ну и вообще, все было так ново, живо и весело.
Директор фонда «Стратегия» Геннадий Бурбулис настроен возвышенно.
Золото иногда бывает глубоко в недрах земных, и люди живут, даже иногда не подозревая, что они на золотой жиле живут. Это было такое сочетание хорошего ума, современного коллективного, доброго, открытого сердца и воли, такой почти юношеской воли к успеху и к делу.
Бывший сопредседатель межрегиональной депутатской группы Гавриил Попов считает, что первый съезд народных депутатов был началом революции. Важную роль в том, что она произошла, сыграл состав съезда.
Съезд означал начало новой великой революции. Это была великая антисоциалистическая революция, равносильная по своему значению революции 1917 года. Смена одного социального строя другим. Поражение старого социального строя. С этой главной задачей и работал наш съезд. Форма была действительно, но ведь формы были разные у революции. Все знают, что Великая Французская революция тоже началась с созыва депутатов, с генеральных штатов. Король, терявший возможность управлять страной, созвал генеральные штаты Франции, и началась революция. Наша революция началась именно в майские дни 89 года и закончилась в августе 1991 года. Ее начал верх, прежде всего, руководитель страны Михаил Сергеевич Горбачев и его группа. Михаил Сергеевич не поддался огромному нажиму консервативной части в руководстве партии и страны и упорно и настойчиво продолжал сохранять съезд, работать съездом, пытаться его использовать. На этом съезде главным действующим лицом была наша интеллигенция. 1/3 депутатов съезда были избраны от интеллигенции, и это радикально отличало первый съезд от того, что происходило в республиках, в России. Вы никогда больше в нашей стране, ни на каком парламенте, не можете увидеть такого количества лиц, которые составляли цвет нашей нации. Писатели, ученые, режиссеры, артисты. Все лучшее, что было в стране, было в этом зале. Они пришли туда не для того, чтобы делать карьеру, потому что у них у всех все состоялось. Это были очень известные люди. Они пришли для того, чтобы решать судьбу страны. Тон задавали эти люди. Соревноваться с ними никакой партийный аппаратчик не мог.
Несколько по-иному расставляет акценты другой бывший сопредседатель МДГ, историк Юрий Афанасьев.
Первый съезд народных депутатов. Все-таки это был съезд советской номенклатуры. Цель этого съезда была самоспасение этой самой советской номенклатуры. Эта номенклатура не была единой. То есть там было реформистское крыло, и там была представлена основная масса этой номенклатуры. То есть это консервативно, если не реакционно настроенная бюрократия советская. Межрегиональная группа, это действительно была, скорее всего, группа советской интеллигенции, которая обслуживала эту самую советскую номенклатуру. В разной степени активности и сознательности там были такие люди, которые не помышляли даже об участии во власти и о пребывании в составе этой самой советской интеллигенции, которая обслуживает номенклатуру и советскую власть. Я имею в виду таких, как Сергей Сергеевич Аверинцев, Игорь Алексеевич Чижов, была там Татьяна Ивановна Заславская. Передо мной сидел Родион Щедрин, вот, который не очень разбирался в нюансах происходящего. Но все время меня говорит, кто это, чего это, что он говорит, что он сказал. А что он такого сказал? Тут ему непонятно было, потому что у него в голове были ноты, музыкальные фразы. Так вот, съезд и в том числе межрегиональная группа не увидели и не могли тогда, с моей точки зрения, увидеть глубины той пропасти, в которую уже скатывалась Россия. А не увидев этого, она, соответственно, не могла осознанно относиться происходящему в России и занять вполне определенную интеллектуальную, продуманную, отрефлексированную позицию. Я думаю, многие помнят первые слова Сахарова относительно того, что межрегиональная группа должна стать первой открытой политической оппозицией КПСС и ее политбюро. Какой-то адекватной реакции на эти внятные слова Сахарова со стороны участников межрегиональной группы не последовало. Попытки выработать нечто вроде продуманного проекта, этого не случилось. Результат-то получился весьма драматический, а лучше сказать трагический.
Гавриил Попов подчеркивает, у противников КПСС не было единства.
Не было единства в вопросе о том, чем должен быть заменен советский строй. В том, что он должен быть заменен, практически были все согласны. Но дальше начинались разговоры то об очищенном и обновленном социализме, то о новом ленинизме, то о реставрации старого капитализма. На самом деле, самый главный вопрос обходился. Съезд должен был сосредоточить внимание на том, что социализм должен быть заменен новым постиндустриальным строем, и это был единственно правильный подход. Мы недостаточно представляли себе, что выход из социализма будет многовариантным. Есть номенклатурно-олигархический выход из социализма, есть либерально-демократический, есть народно-демократический. Недостаточно представлялось и то, что выход из социализма будет огромной эпохой, в том, что это будет целая историческая эпоха, что это будет десятилетие, в течение которого надо работать и быть готовым к работе к этому десятилетию. Мы недостаточно себе представляли, и это тоже была проблема. Волновало нас много вопросов, но ведь самый главный вопрос мы недооценили. А главным вопросом был вопрос о национальный вопрос страны и вопрос о судьбе Советского Союза. Андрей Дмитриевич это предчувствовал. Он специально говорил о необходимости ускорить разработку евразийского варианта развития. На самом деле, самым слабым звеном всей советской системы было именно имперское национальное устройство государственного социализма. Это был не просто государственный социализм, это был имперский государственный социализм. Когда-то Фазиль Искандер употребил блестящее выражение, что вождь заминировал страну. Иосиф Виссарионович и все последующие так построили наше государство, что десятки конфликтов. Потом точно так же заминировал свою страну Тита. Тоже десятки конфликтов заложены были. Уроки Гитлера о том, что национальная сторона самая слабая, самая легкодоступная, самое простое в объяснении бед и путей выхода, не были достаточно учтены. Поэтому мне представляется, все последующие сложности на нас в некотором роде, откровенно говоря, свалились. Ведь надо было не заниматься вопросом о законах, тот или иной закон, который надо принять. Надо было решать глобальный вопрос. Какие проблемы останутся в ведении всего Союза, а какие уйдут полностью в ведение республик. А потом уже в рамках того, что останется в рамках Союза, заниматься. Вместо этого начались бесконечные обсуждения тех или иных законопроектов, законов, решений и так далее, и так далее. Республики, неудовлетворенные теми или иными решениями, естественно, начали искать свой путь. Мы недостаточно учли то обстоятельство, что главная проблема выхода из социализма будет дележ собственности. Партийная номенклатура, закаленная в схватках, накинулась на вопрос о собственности с огромным опытом грызни. Мы никакого нормального запаса ресурсов для того, чтобы оценить проблему собственности и всех проблем, которые возникают, не имели, и во многом весь этот подход был отдан на откуп нижестоящим звеньям, а по существу номенклатуре и бюрократии.
Историк Юрий Афанасьев видит те же провалы в работе оппонентов КПСС, но опять же по-иному рассуждает о взаимосвязи прошлого и настоящего.
Вот вспомните, пожалуйста, доклад Собчака. Его послали специально в Тбилиси, чтобы он разобрался, что там происходит. И чего он нам доложил? А ничего он нам не доложил. По крайней мере, намека на то, что Советский Союз трещит, Советский Союз фактически-то уже распадается, этих слов не было произнесено. И дело не в словах совершенно, а дело в том, что того, что Советский Союз распадается, в сознание нас, в том числе межрегиональной группы, не проникло. Вспомните доклад Александра Николаевича Яковлева про пакт Риббентропа-Молотова. Этот доклад был наиболее близок межрегиональной группе. Вот я сам входил в комиссию, которую возглавлял Александр Николаевич Яковлев. Но ведь там тоже ничего не было такого принципиально достойного быть названным уже тогда. А именно, в нем не было сказано ни состояние общественности советской на то время, о том, что Советский Союз противопоставил себя остальному миру, и того, что это составляет главную и составляло на момент развязывания войны и продолжает составлять главную угрозу миру. С моей точки зрения, единственный человек, кто был по-настоящему интеллектуально и нравственно вне системы, на этом съезде был Сахаров Андрей Дмитриевич. Вот он видимо, в силу своего ремесла. То есть именно потому, что он занимался термоядерной энергией, он видел, что значит расщепленность этого атома и что значит расщепленность мира. Он представлял себе эту опасность, и он видел, что опасность эта исходит от Советского Союза. Но Сахаров-то так и остался в одиночку. Ведь его так и никто не понял. Он так и ушел в конце 89-го года, никем не понятым в этом смысле. Как человек вне системы. А что не видел съезд? Вот здесь прав Гаврила Харитонович совершенно. То есть мы роль ширмы, неосознанная, конечно. А за ширмой? За ширмой крот истории копает глубоко уже свои норы. Вспомните всю серию постановлений и решений советской власти и Компартии. О кооперации, об аренде, о предприятии, об акционерных обществах, о совместных предприятиях. Ведь они создавались всю вторую половину 80-х годов. И они, собственно говоря, заложили основу того, что происходит сегодня. То есть именно там закладывалось основание приватизации по Гайдару и с этим самым Чубайсом, прости Господи. И мы этого даже совершенно не видели. Мы даже это не обсуждали. То есть самые глубинные процессы остались... Я с грустью констатирую, когда я это все говорю, я говорю про себя. Я также всего того, о чем я говорю, не видел тогда, к великому моему сожалению.
Президент Международного университета Гавриил Попов уверен, что Первый съезд народных депутатов и межрегиональная группа сыграли отведенную им историей роль.
Съезд решил несколько генеральных проблем. Это появление было в России спустя десятилетия независимых депутатов. Депутатов, которые... были способны противостоять КПСС. Результатом съезда является формирование МДГ первой официальной оппозиции. Результатом съезда стали целый ряд расследований, комиссий, разбирательств. Под контроль, по крайней мере, депутатский, была поставлена во многом работа правительства и других органов. Но самым главным результатом съезда, я считаю, все-таки отмену статьи 6 Конституции, и фактически решение об отстранении КПСС от власти получило юридическую базу. Дальше уже был вопрос соотношения сил. И когда этот вопрос потом решался в 91-м году, сам факт того, что в Конституции уже партия не является руководящей силой, имел огромное значение. Съезд, конечно, не устранил ни советскую власть, ни номенклатуру, но съезд парализовал действующую систему настолько, что она практически была уже не способна работать, и она уже оказалась обреченной. Это и был главный успех нашего съезда.
И все же важно то, что предложенная МДГ-программа в значительной степени на пространствах бывшего СССР уже реализована. В России есть полноценная рыночная экономика. Что до политических свобод, то еще 10 лет назад этот вопрос казался неоспоримым. Парламент, разделение властей, свобода прессы существовали в стране и были сметены как раз после отказа от западнического курса, когда-то предложенного межрегионалами. На опять избранном Кремлем при непротивлении народа особом пути Россия вернулась к автократии еще ранее, оказавшейся привилегией лишь выделившихся из Советского Союза азиатских сатрапий во главе с оставшими ханами и баши, бывшими первыми секретарями Компартии. Актуальна ли программа межрегиональной группы для нынешней России? Реализована ли она? Аркадий Мурашов двойственен в оценках.
Один единственный пункт, который объединял и вокруг которого была создана межрегиональная группа, это отмена 6 статьи, отмена монополии КПСС. Ну, в некотором смысле сейчас монополия определенная тоже складывается. С другой стороны, рыночная экономика, свобода слова, это уже не так актуально. Рыночная экономика у нас худо-бедно существует. Свобода слова в век интернета вообще как бы потеряла актуальность. Свобода выезда, самая, в общем, может быть, базовая из всех свобод, существует, и на нее никто не покушается. У нас политическая система, да, она вот сейчас как-то начинает у нас, напоминаю, из анекдота, что не делаем, получается автомат Калашникова, вот получается КПСС. Ну, она не закреплена в Конституции, но скоро, наверное, нам что-то надо будет с этим делать все равно. Хотя, с другой стороны, может, Единая Россия недолговечная и расколется там немедленно после каких-то катаклизмов, которые могут произойти в силу, ну, например, экономического кризиса.
Бывший народный депутат СССР, академик Юрий Рыжов, пессимистичен.
Но даже такие, грубо говоря, общепринятые направления, высказанные в межрегиональном депутате, здесь не реализованы. А если начинали реализовываться, то сейчас это все развалилось полностью. То есть в обратную сторону так катанули.
Получается, вы вернулись назад на ту же точку.
Ну да, на очень плохую точку. Я бы сказал, как кто-то сказал правильно, поэт, да? Бывали хуже времена, но не было подлее.
Между тем, полностью программа межрегионалов реализована в трех бывших республиках, ныне странах Балтии. Эстония, Латвия, Литва вошли в Европейский Союз, стали полноправной частью Большой Европы. И там, где слово «демократия» не приправляется прилагательными, вроде прилепленного к ней в России идеологами режима слова «суверенное», где есть разделение властей, независимый суд и свободная пресса, там права гражданина страны защищены и ему обеспечен высокий, по сравнению со странами особого пути, уровень жизни. Если же власти отрываются от народа, то он путем мирных массовых акций протеста может высказать свою волю, что и случилось в разгар экономического кризиса в Литве и Латвии, где неудачливым или безответственным политикам пришлось после мощных демонстраций уходить в отставку или назначать новые выборы. Результаты этого натурного эксперимента прошедших 20 лет и вызывают ответную реакцию Кремля. Это и бесконечные попытки пропагандистов путинского режима оклеветать страны Балтии и провокационные силовые акции, ставящие целью не дать пойти по этому же пути Украине или Грузии. Реализация демократических реформ по программе, выдвинутой МДГ в 1989 году, приводит к необратимой ситуации, когда становится невозможным захват власти бюрократической олигархии, бесконтрольно эксплуатирующей природные богатства и оболванивающей народ россказнями о врагах, заговорах и призраком восстановления то ли СССР, то ли Российской империи. Но ведь народ верит рассказам о геополитической катастрофе, содеянной руками, в том числе и межрегионалов. Так что представляется актуальным совет историка Юрия Афанасьева.
Дай Бог нам увидеть и понять то, что сегодня происходит. Можно и эти процессы и явления также оставить непонятыми, и тем самым они приобретут такой характер самотека вот к этому самому тихому умиранию России.
Глава Центра стратегия профессор Геннадий Бурбулис более оптимистичен.
Программа МДГ реализована в нынешней России или нет?
Реализована в том глубинном смысле, что есть, как сейчас можно говорить, фундаментальный исторический проект «Новая Россия». Я думаю, что мы, прежде всего, члены межрегиональной группы депутатов, являемся соавторами этого долговременного, может быть, многовекового проекта «Новая Россия».
В этом-то и состоит спор, имеет ли страна эпохальный проект новой России, или она соскользнула в прежнюю колею то ли имперскости, то ли ее имитации, раз за разом ее уводящую с пути прогресса. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».